Вот Матфея 23, 28 вы всякий, вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос, все же вы братья. Интересно, почти в каждом церковь есть такой склонность вот дать разных вот титлы, он епископ, он архиепископ, он диакон, он это пастор, это зампастор. Ну ладно, наверное, это в каком-то степени надо такие названия, но понятно, что Иисус это не хотел, чтобы мы так и думали бы. Потому что люди как-то предпочитают вот, иметь какой-то человек. Он мой наставник. Когда Иисус хотел, чтобы мы поняли бы, что мы все братья, и Он является единственным, в конце концов, учитель или наставник для нас. И я вчера, по-моему, сказал, что когда Израил стояли перед Богом на горе Синай, Он начинал с ними поговорить. Они слушали сам голос Божий. И они все сбежали их вот, шатре и сказали, ну, Господи, пожалуйста, не говори с нами, дай нам Моисей. Пусть он будет наш посредник, пусть он тебе слушает, и пусть он будет нам передать. И Бог согласился, но это не в принципе то, что он хотел. И до сих пор он хочет, чтобы у нас будет личное отношение с ним, чтобы он будет для нас наш учитель, наш наставник. И, кстати, это тоже предлагается, что Иисус как-то он не там пассивно в небе. Он является активно. Активно вот наставник, активно учитель. То есть это не так, что он как-то ничего там не делает. Он хочет на личном масштабе с каждым из нас как-то учить нам, наставлять нам. Он это хочет, как-то иметь такой диалог, какое-то ну, личное отношение с нами, как между учитель и студент. Ну, он является учитель, он является ну, наставник. И в 12 стихе, ибо кто возвышает себе, тот унижен будет, а кто унижает себе, тот возвысится. А когда возвысится, тогда, когда Иисус придет. И Павел употреблял эти же слова, в принципе, когда он говорил об Иисусе во время его смерти. Он сказал, что на кресте Иисус унижал себя и возвысился тогда самый высокий, на самом небеса, как князь мира, как царь царей. Итак, в принципе, то, что Иисус сделал во время своей смерти, когда Он сам себе унижал, зная, что мы не должны это делать. Он видел всяких, мы знаем, всяких других путям. Он мог бы ну, приглашать легионов ангелов, тысячи ангелов, чтобы Ему ну, хранить. Но Он выбрал нет, что Он так не хотел. Он сам себе унижал, чтобы вознеситься. И тогда мы видим, что его отношение там, на кресте, является живой для нас образец. В 13 стихе «Горе вам, книжники и фарисеи, что затворяете Царство Небесное человеком». Можно сказать, ну, если человек не хочет войти в Царствие, это его проблема. В одном плане это так, но здесь и тоже написано, что мы сможем закрывать дверь прямо на лицо человеку и закрывать эту силу, чтобы он никак это не откроется. Итак, есть такое понятие, что мы сможем препятствовать человеку на этом путь к спасению. И это ужасная мысль, что мы сможем даже это делать. То есть Бог дал нам очень много сил. Мы, наверное, считаем, что я никто. А нет, мы кто на самом деле перед Богом? У нас огромный есть потенциал. Наоборот, мы сможем открывать дверь к человеку. Мы сможем сказать человеку, ну, слушай, ты сможешь жить вечно. Иисус умер и воскрес для тебя. Ты сможешь креститься, ты сможешь жить во Христе, и точно ты будешь жить вечно. То есть мы сможем открывать эту дверь, а мы тоже, наоборот, сможем закрывать дверь через наше поведение, потому что мы являемся представителями Иисуса. На самом деле. И поэтому Иисус сказал эти фарисеи в 14 стихе, из-за того, что вы так и делаете, зато примете тем большее осуждение. То есть осуждение имеется в разных степенях. Есть большее и меньше осуждение. Так как и тоже наоборот награда, то есть вечной жизни, и тоже имеется в разных степенях. Так как Павел сказал, что это, ну, как у разных звезд. У одного звезда есть побольше свет, у другого меньше. Так Иисус тоже самое сказал, что у одного человека будет 5 городов, у другого 10 городов в Царстве Божьем. Итак, это значит, что в судном день Бог будет очень внимательно смотреть на наше поведение. Это не просто «да», «нет». Ладно, ты будешь жить вечно, ты не будешь. Есть и то же степени, уровень, награда или даже наказание. Это значит, что он очень внимательно смотрит на каждый момент в нашей жизни. И каждые дела, которые мы сейчас совершаем, имеется какое-то вечное наследство, вечная консеквенция. Вот, 19 стих. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? То есть я... 19, да? То есть жертвенник освящает дар. К евреям написано, что Иисус является для нас жертвенник. Если Он наш жертвенник, значит, что все наши добрые дела как-то освящается через того, что мы во Христе. То есть даже если человек очень добрый человек и такие даров, то есть добрых дел совершает, если это не положено на этом алтарь, это все равно не освящается. Итак, видите важность нашего отношения с Иисусом. Это не просто достаточно быть, как сказать, золотой человек. Все равно нам надо быть во Христе, чтобы это все имело значение. В 21 стихе «Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Для меня это еще показательство, что Бог существует на каком-то физическом буквальном форме. Я знаю, что определить до конца это не для нас, вот об этом даже думать, но все равно... Это не так, что Бог является какой-то абстракцией. Бог создал человек на подобие и по образам его. Значит, что Бог существует как живая, ну, личность, можно сказать. И когда мы молимся, мы не просто молимся на воздухе, на эфире. Мы молимся на, не люблю сказать человеку, но мы молимся кому? У нас есть тогда отношение не с воздухом, а с кем? То есть Бог является живой персонаж, можно сказать, и у него есть тогда даже место, ну, нахождение. Хотя его дух, конечно, по всему космосу, и он все поэтому все знает и чувствует. Дальше, в 25-м, столько раз Иисус сказал этим фарисеям, вы все смотрите то, что есть поверхность, внешность. Очищайте внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Это одна из тем, которые он постоянно, ну, использовал, что это то, что внутри самое главное. Это не вопрос просто ходить в церковь, просто показать. Вот. Это кто я, это кто ты, когда никто не смотрит. Это как мы думаем, как мы, ну, чувствуем, когда вообще никто не знает. Это о чем мы думаем внутри. Это самое главное. Это суть христианства, в принципе. Как мы думаем. Кто я в сердце. Итак, 33-е. Змея. Он сказал им, эти фарисеям, те, которые считали так, ну, религиозное лидерство, змея, порождение эхиднины. Я думаю, он имел в виду то, что написано от Бытия, 3 глава, 15 стихе, в самом начале Библии, где после грехопадения Адама Бог сказал, что будет всегда вечная борьба между потомки змея и потомки женщины. Тот женщина была символ Иисуса, а потомки змея, получается, тех, которые поступают, по сути дела, так, как змей поступал в Эдемском саде, предлагая постоянно искушение другими, предлагая грех, предлагая постоянно, что не надо обратить внимание на Слово Божие, предлагая постоянно, что Бог как-то несерьезно. Ему не надо слушать. Вот. И поэтому, как тот пророчество сказал, будет всегда такой конфликт между змея и женщиной, между потомки змея, то есть те, которые поступают согласно тот образ змея, и потомки женщины, то есть тех, которые похожи к Иисусу. И мы это видим. Вот, постоянно у нас есть связи с теми, которые не верующие. И сразу мы чувствуем тот конфликт. И факт того, что мы чувствуем тот конфликт, это хорошо, потому что это значит, что мы как-то с Богом. Это не значит, что мы лучше. Нет. Допустим, ты сможешь жить в одном комнате с другими, которые вообще не то веруют. Хотя твое поведение, наверное, не столь выше, чем их поведение. Ты все равно чувствуешь, что есть какая-то огромная, громадная, колоссальная разница между мною и этих людей. И это хорошо. То чувство, и я уверен, что у нас все есть такие чувства, это хорошо. Это не значит, что я выше, что у меня какой-то высокий мере, что я как-то выше этих. Нет. Но все равно мы чувствуем это. Мы чувствуем, что есть разница. Есть какая-то граница между нами. И это хорошо. Это значит, что мы с Богом. Люди, которые живут просто по-плотскому, это не чувствуют. Они даже об этом даже не думают. Они просто существуют. Ну, не живут, но просто существуют. А мы чувствуем тут границу. И это очень хорошо. Это знак, что мы с Господом. Последний момент я хотел, 38-39. Иисус сказал им: «Оставляется вам дом ваш пуст, и подсказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряди во имя Господне». Этих людей вообще отвергли Иисусу, они ему ненавидели. Но Иисус сказал, что ладно, я ухожу от вас, то есть тех евреев в первом веке, тех фарисеев всякие, и он сказал: «Вы не увидите меня отныне, доколе». «Доколе не воскликните: благословен гряди во имя Господне». Он имел в виду, что в следующий раз мы увидимся, вы будете верить в мне. Вы будете хотят, что я приду. Это немножко сложно понять, но я предлагаю так, что у этих фарисеев, у них были ответственность перед Богом. И значит, что когда Иисус придет, им должны стоять перед судом троном Иисусом и отвечать за свои дела. Значит, что, ладно, Иисус придет, если, допустим, он сегодня пришел бы. Ангелов хочет, чтобы нам собрать, воскресение из мертвых будет, и тех, как эти фарисеи, которые жили в первом веке, и тоже воскреснутся, и тоже будут стоять перед Богом. А они, хотя слишком поздно, будут сказать: «Благословен, гради во имя Господне». То есть они будут смотреть на Иисуса: «Ой, как он благословлен, гради во имя Господне, приходи, мы с тобой». Но это будет слишком поздно. В Откровении, 1 глава, то же самое, в принципе, написано, что те, которые распяли Иисуса, будут на будущем смотреть на Него и даже плакать. Но это слишком поздно. Иисус так имел в виду, что когда Он придет, никто не будет пассивно, никто не будет просто там присутствовать и думать: «Да ладно, мне ни при чем, если я буду в Его царстве, нет, это для меня не касается, я как-то не серьезно об этом, ладно, пусть делай то, что ты хочешь». Никто не будет пассивно, все будут всем сердцем желать быть в Его царстве. Если это наша конечная судьба, стоять перед судом троном Иисусом, желая, сильно желая, всем сердцем, что мы будем с Ним, то нам надо это начинать в той жизни. Не когда уже слишком поздно.